Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі з сэнсы чацвярга 14 жніўня.
Лукашенко нагадаў пра пакістанцаў, якія не спяшаюцца ехаць у Беларусь.
Рэальнасць такова, што ў Беларусь даже не едуць пакістанцы.
Трампіст Лукашенко. Якая яго роля ў перамовах Расіі і Злучаных Штатаў?
Я з Расіі, я адстаю точку зрення Расіі, но я магу быць для вас полезным.
Ці варта беларусам ратаваць фэнаў Каржа ад дэпартацыі з Польшчы?
Канешне, гэта беларус, па-перше. І гэта беларусы, якія парушылі польскае заканадаўства, але яны ўсё ж такі застаюцца беларусамі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Лукашенко нагадаў Пакістану пра просьбу даслаць у Беларусь кваліфікаваных спецыялістаў.
Упершыню ідэя беларускага кіраўніка была агучана на пачатку красавіка, падчас яго сустрэчы з прэм'ерам Пакістана Шахбазам Шарыфам. Аднак праз 6 месяцаў яна так і не рэалізавалася.
Гаворка на той сустрэчы ішла пра 150 тысяч пакістанцаў, якія б закрылі дзіркі ў беларускім банку вакансій. Цяпер вядома пра дзясяткі грамадзян гэтай краіны, якія ўсё ж даехалі да Беларусі, ёсць нават такія цікавыя відэа з іх удзелам, так, і якія нібыта працуюць у сферы будаўніцтва.
Але 150 тысяч у Беларусь і не прыедуць, мяркуюць эканамісты. Чаму? Вось што думае кіраўнік праекта «Кошт урада» Уладзімір Кавалкін.
Паглядзіце на свет вачыма пакістанца. Ну, напрыклад, ёсць у цябе, ты пакістанец, ёсць у цябе магчымасць паехаць у Беларусь. Што там заробкі нармальныя? Ну, не. А што там стаўленне дзяржавы будзе нармальная. Ну, таксама не, там выпусцілі нікі вар'яцкі закон і ўсякія пастановы, як там следзіць патрэбна за гэтымі прыезжымі пакістанцамі. Ну, адзін сэнс для пакістанца ехаць у Беларусь, гэта там проста даехаць да Беларусі, а потым на граніцу і ўсё. То бок, адзіны сэнс вось такі. Пабліжэй да граніцы з Евразвязам дабрацца, а потым бегчы далей і ўсё.
Тут у нас пытанне, акурат мне падаецца ў тэму. В банкі вакансій 212 тысяч вакансій, з которых есть вакансіі, падгатовленыя к сокращэнню. Сегодня предприятие на простоях і па заявленню тура готовіцца к ліквідацыі. Сітуацыя спровоцирует безработіцу.
Хутчэй за ўсё не, таму што шмат людзей выходзіць на пенсію, у нас дэмаграфічная яма, улады гэта ведаюць, вось размовы пра 150 тысяч пакістанцаў, гэта ўсё праз гэтыя праблемы, таму нават калі прадпрыемства будуць зачыняцца, на, калі нехта будзе ліквідавацца, там, а хутчэй за ўсё яны будуць далучацца, як я казаў, да прыбытковых. Усё адно людзей мала, людзей дэфіцыт, і праз гэта беспрацоўя не будзе. Не праз тое, што эканоміка развіваецца, а праз тое, што маем дэмаграфічную яму.
На сёння ў беларускім банку вакансій больш за 200 тысяч прапановаў працы. Іх становіцца болей праз праблемы на прадпрыемствах. Напрыклад, МАЗ мае праблемы з экспартам. Людзі звальняюцца з Беларусь-Калію. То бок, калі прадпрыемствы страчваюць, яны не могуць плаціць добрыя заробкі і губляюць працаўнікоў.
Наколькі гэта сістэмная праблема і ці атрымаецца ўгаварыць пакістанцаў дапамагчы беларускай эканоміцы, запыталіся ў Алісы Рыжыченка.
Это система, это как раз таки система. И вот именно вот эти кейсы, да, вот этих предприятий показывают, что в действительности происходит в белорусской экономике. Потому что, когда мы смотрим на общие цифры, в которые включены предприятия, которые работают на российский ВПК, это как, знаете, ну, это больше исключение, чем норма, потому что война не будет идти вечно, госзаказы тоже не будут вечными, и предприятия, которые производят сейчас для ВПК, у них нету других рынков сбыта. То есть нельзя сказать, что вот экономика условно переустановилась на военные рельсы, и даже если прекратится военный конфликт в Украине, война, да, между Россией и Украиной, то белорусские предприятия продолжат работать в том же темпе, будут производить те же объемы и продавать их где-то на другие рынки. Нет. А вот как раз-таки такие предприятия, как «Беларусь-Калий», да, и там «МАЗы» и так далее, оно показывает реальную ситуацию в белорусской экономике, что происходит со всеми фактически предприятиями, людьми, в отношении которых были введены санкции, которые потеряли западные рынки из-за поведения Лукашенко и его действий там, в отношении Европейского Союза, устраиванием различных кризисов на границе, да, миграционных и других действий. И Вот это система. Это показывает то, чего достиг Лукашенко своей политикой внутри страны, своей внешней политикой в отношении международных партнеров, своими репрессиями в отношении своих оппонентов. И как результат получил вот такую международную изоляцию, которая привела к тому, что белорусские предприятия сейчас убыточные, и для них просто не существует других рынков сбыта, о которых там говорит Лукашенко и требует там и от послов, и от чиновников, от кого он только не требует, да, найти другие рынки сбыта, договариваться, идти продавать трактора послам, да, непосредственно. Вот. Поэтому это как раз-таки показатель того, что происходит в белорусской экономике.
Я закончу, может быть, тему банковскую. Все ж таки, вот вертаючись до вашего тезиса, что национализации, может, не будет, але будут, так бы мовить, ну, умовно так кажучи, раскулачивать банки. Нечто ты занадто шмат зарабил, поэтому так, давай-ка сюда. Такая продразверстка по-лукашенковски. Але вот все ж таки, на якой подставе? То есть вот як, где тая межа, коли вот хтось там вот этот вот голодранец, большевик Лукашенковец, может прийти и сказать, что-то ты много зарабатываешь, давай сюда, а то сейчас как это сам, ножичком пырну в бок.
Змитер, тогда встречный вопрос. А когда режиму Лукашенко нужны были какие-то подставы для такого? Для того, чтобы отжать бизнес, прийти, дать указания банкам финансировать убыточные предприятия, поменять собственника предприятия, потому что прошлый собственник не угоден для него, да? Или потому что его там какой-то приближенный друг, брат, сват или еще кто-то захотел владеть таким бизнесом и занимать эту нишу. Когда ему нужны были какие-то обоснованные причины или причины, которые вписываются в рамки какого-то законодательства. Да никогда. Он просто, если захочет, он это сделает, и все. И не будет никаких... Ну, очень сложно ответить, где те границы. На сегодняшний день нету никаких границ. Страна в военном положении. Лукашенко об этом неоднократно говорил там, на госканалах. Какие тут могут быть границы? Тут можно сказать, все, война происходит на границе, страна в военном положении, мы должны быть все готовы, поэтому банки все сейчас должны финансировать производство ВПК и другие предприятия, которые убыточные, чтобы люди не остались без работы. Все, он может просто так сказать, и так будут делать.
Да, сапраўды, тут вы правы, потому что по великому тарахунку николи гэтага не мае. Вот у нас сегодня был в эфире Юрась Зянькович, был и политвязень, який сказал, что вельми шмат сустракал за 4 годы своего зняволення там прадпрымальников, бизнесменов, якія сядзелі там, и яким по 88-му артикулу пропановывали, вот такая-то сумма, платишь, типа компенсуешь, и ты, и вся команда, якую там взяли в якости закладников, тады выходите на свободу. То есть такие, можно сказать, рэкет на державном узровне.
Именно так. Это требует выкупы. И вообще нужно понимать, почему люди находятся в тюрьмах. Да, чаще всего это вообще сфабрикованные обвинения. И когда, знаете, система сама создана так, что бизнесмен не может работать, не заплатив какой-то откат или взятку, и при этом его же потом садят за эту взятку, потому что он отказывается давать взятку больше в два раза, да, каким-то там другим проверяющим органам. Поэтому у системы есть компромат на любого бизнесмена в рамках Беларуси, потому что система так построена. И препятствовать этому, к сожалению, на сегодняшний день нет никаких инструментов. Кроме того, что ты пойдешь в тюрьму, ну, пойдешь в отказ и скажешь, нет, я не буду платить, но ты окажешься в тюрьме и не будешь владеть своим бизнесом. То есть, ну, выбор такой себе для бизнесменов, и чаще всего, конечно же, бизнес принимает решение и платить откаты, и действовать по указке Лукашенко в виде, там, субсидировать какие-то предприятия, присоединять к себе убыточные предприятия и так далее. Или, там, позволять назначать каких-то управляющих в этот бизнес со стороны государств.
Так, шмат пытанняў вам тут пазадавалі. Давайте, можа быць, пройдземся, каб не думалі, што мы ігнаруем іх. Максім пытаецца. Лукашэнка папракнуў Пакістан, што той не дасылае сваіх грамадзянаў у Беларусь. А ўчора з'явілася відэа, нібыта бойкі пакістанцаў каля крамы ў Беларусі. Цікава ваша меркаванне пра гэта. Пра што пра гэта? Пра бойку каля крамы ці пра папрокі ў бок Пакістана?
Я тоже видела эту новость, меня это очень сильно удивило. Во-первых, тут раз Лукашенко напоминает о том, что вот так вы же не прислали своих высококвалифицированных кадров, значит, там происходит какое-то недопонимание в том, кто кому кого должен отправить, да, и на каких условиях. Это первое. Второе.
То есть один барин другому говорит: ты мне тут своих вот этих крепостных не отправил.
Да, ты мне тут не отправил, а второй барин думал-то, что я сейчас отправлю крепостных, которые не имеют квалификации, и избавлюсь, да, от кого-то, кто не может найти работу внутри своей страны. А оказалось, тут совершенно не тех нужно отправлять. Мне кажется, еще тот момент, что вот Лукашенко столкнулся с той реальностью, что сами пакистанцы не хотят ехать в Беларусь. Увидя вот всю ситуацию. То есть действительно едут те, у которых нету несоответствующей квалификации. Может быть, они и специалисты, но не те, которые требуются внутри нашей страны, на нашем внутреннем рынке. И он столкнулся с реальностью, что даже пакистанцы не едут к нему, не говоря уже про другие страны. А он тут планировал, что он сейчас с помощью иммигрантов восполнит весь дефицит кадров внутри страны. Тут комментировать, я думаю, долго не нужно. Как бы вот реальность такова, что в Беларусь даже не едут пакистанцы. И что Лукашенко придется об этом напоминать публично. Вот. И в итоге это все показывают на телеканалах и транслируют как какое-то...
Ну, поставил на место, показал, сказал, но сделал там Пакистану.
Да.
Вот, ну так вот, показывают, какой его уплыв.
Гэта былі эканамісты Аліса Рыжыченко і Уладзімір Кавалкін, якія патлумачылі, чаму пакістанцы не прыедуць у Беларусь, як бы іх сюды не заманьвалі.
Далей у праграме «Еўразум».
Трампіст Лукашенко. Якая яго роля ў перамовах Расіі і США?
Я з Расіі, я адстаю точку зрення Расіі, но я магу быць для вас полезен.
Ці варта беларусам ратаваць Фэнаў Каржа ад дэпартацыі з Польшчы?
Канешне, гэта беларусы, па-перше. І гэта беларусы, якія парушылі польскае заканадаўства, але яны ўсё ж такі застаюцца беларусамі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. ПСЖ упершыню ў гісторыі выйграў суперкубак УЕФА, здзейсніўшы фантастычны камбэк у асноўны час матчу супраць Тоттенхэма. Парыжане прайгравалі да 85-й хвіліны сустрэчы з лікам 0-2, але намаганні Лі Кан-ына і Гансалу Рамуша змаглі перавесці гульню ў феерычную серыю пенальці, дзе аказаліся мацнейшымі за брытанскі клуб 4-3. Парыжане ўпершыню сталі ўладальнікамі кубку Лігі чэмпіёнаў, а цяпер пачынаюць новы сезон са свайго першага ў гісторыі трафея Суперкубка Еўропы. Экс-гулец хакейнага мінскага «Дынама» Фінты Емы Пулкінін папрасіў прабачэння за выступы ў КХЛ пасля 22 года. 33-гадовы спартовец прызнаў, што грошы былі галоўным матыватарам застацца ў лізе. Пасля крытыкі ў СМІ ён перавёў заробкі ў Фінляндыю і ў жніўні 2025-га падпісаў контракт з клубам «Кванта». Пулкінін правёў у КХЛ 319 матчаў, набраўшы 186 ачкоў. На гэтую заяву адказаў віцэ-прэзідэнт КХЛ Валерый Каменскі, які патрабаваў ад Фіна вярнуць заробленыя ў лізе грошы, калі той шкадуе пра сваё рашэнне застацца ў Расіі. З 24 лютага 2022 года Расія працягвае вайну ва Ўкраіне з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. СТБ запускае новы спецыялізаваны спартыўны канал «Спорт ТВ». Ён будзе прысвечаны міжнародным турнірам і найбольш цікавым падзеям айчыннага спорту. Канал апошнім часам паказваў Еўра-2024, матчы Лігі нацый і Лігі канферэнцый. Тэставы эфір Спорт ТВ пачнецца ў пачатку кастрычніка, і ён будзе даступны па ўсёй краіне праз кабельных аператараў. СТБ не знаходзіцца пад санкцыямі ў адрозненні ад БТ, якому належыць Беларусь-5 і які часам не мае правоў паказваць трансляцыі розных турніраў. Раней беларускія дэмакратычныя сілы заклікалі, каб АНТ і СТБ таксама патрапілі под санкции ЕС. Гендиректор Формулы-1 Стафане Домінікалі хоча абмеркаваць камандамі і пілотамі ідэю павялічыць колькасць спрынтарскіх гонак у будучыні, а таксама змяніць іх фармат, увёўшы старт з рэверсіўнай рашоткай. Домінікалі мяркуе, што колькасць этапаў са спрынтам можа вырасці з цяперашніх 6 да прыкладна 12. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
У недавней размове з амерыканскім журналістам Саймонам Шустэрам з часопіса Times Александр Лукашенко некалькі разоў назваў сябе трампістам.
Маўляў, я заўсёды падтрымліваў Трампа і крытыкаваў Байдэна. І калі б Трамп са мной сустрэўся, я б адкрыў яму вочы на многія рэчы.
Саймон Шустэр потым прызнаўся, што за гэта інтэрв'ю прэс-служба Лукашэнкі прапаноўвала яму грошы, і там вельмі здзівіліся, даведаўшыся, што гэта адбываецца бясплатна.
На такое шыраванне амерыканскага журналіста пакрыўдзілася Наталля Эйсман, заявіўшы, што Саймон Шустэр падаваўся сур'ёзным чалавекам, а тут такое.
Тым не менш, размова яўна не дасягнула таго эфекту, на які разлічвалі ў Палацы Незалежнасці. Чаму? Сваім меркаваннем пра гэта з выданнем Дэлфі падзяліўся палітычны аналітык Артём Шрайман.
Саймон Шустэр, мне кажется, довольно чётка ахарактерызаваў цель. Лукашэнка хацеў прозвучаць для амерыканскай аўдыторыі, выбраў для этого уважаемого журналіста, добівался этого інтэрв'ю і добился. І если послушаць тезісы, которые звучаць чаще всего, стало понятно, что станет понятно. Я прослушал там все 2 часа, которые госсми белорусские выложили, что Лукашенко хотел донести несколько четких таких повторяемых месседжей. Первый месседж: я главный эксперт по Путину. Он это сказал один раз, что прям вот такими же словами: нет ни одного лидера в мире, который знает Путина лучше, чем я, поэтому я буду полезен для Трампа. Он, по сути, приглашал Трампа поговорить с собой. Это было приглашение на прямую встречу. Несколько раз он сказал Шустеру, прямо вот чуть ли не взяв его за локоток, давай попробуем организовать такую встречу. А потом скромно говорил: ну, я думаю, для Трампа я, конечно, не такой важный, но постоянно возвращался к тому, что, ну, это было бы ему полезно, я бы мог ему объяснить многое про Путина, рассказать ему, как надо с ним общаться. Надо, для контекста, это интервью давалось 2 недели назад, когда еще не было разговоров об Аляске, об этом саммите. То есть тогда отношения США и России опять спустились в какую-то такую низкую точку. А Трамп пугал санкциями, он был еще в своей антироссийской фазе. Да? И Лукашенко в этой фазе говорил, что, ну, вот я могу быть переводчиком с путинского на твой. И я уже... И второй тезис, что я уже был этим переводчиком. То есть я последние полгода был коммуникатором, носил сигналы оттуда-сюда. Я вот, говорит, дисциплинированно передавал все, что меня просил Путин передать американцам, американцы Путину. И я так понимаю, что Саймон Шустер, вся его, весь его текст был попыткой такой разобраться, действительно ли Лукашенко сыграл какую-то роль. Заголовок материала про то, что это такой back-channel дипломатии, который предшествовал готовому саммиту в Аляске, он как бы намекает на то, что да, Лукашенко сыграл какую-то роль в подготовке, в разморозке контактов Трампа и Путина. Но конец материала, если вы почитаете последний абзац статьи Саймона Шустера, он приходит к выводу, что, скорее всего, нет. И это довольно такое обидное было для Лукашенко, я думаю, для его пресс-службы, потому что они потом очень так нелицеприятно отзывались о Шустере. Вот это вот последнее заключение авторское от Шустера, где он сказал, что у него возникло ощущение, что вся роль Лукашенко была это просто повторять путинские идеи о том, что Путин готов к миру, и Путин его просто использовал, чтобы имитировать диалог, пока Путин продолжает наступление в Украине, чтобы давать Западу ощущение того, что идет какой-то диалоговый процесс, а я пока буду просто наступать. Я не знаю, так ли это было, это вывод Шустера, но вот он пришел к такому выводу, обобщавшись с разными участниками процесса. Еще один тезис, который Лукашенко постоянно продвигал, это такое двойственное позиционирование. Я никогда не предам Россию, я вместе с Россией, я не буду ничего делать за спиной у России, но у меня есть своя позиция. И когда надо, Путин со мной советуется. Лукашенко там в деталях рассказывал, как он давал Путину советы, как эвакуировать население с Донбасса, как не ехать в Стамбул на унизительные переговоры к Зеленскому. А с другой стороны, когда речь доходит до реальных военных преступлений, наступлений. Например, когда Путин вступил в войну с белорусской территорией, да, Лукашенко очень так уверенно говорил, что меня никто не остановит. Я не знал этого. Они просто войска выходили, повернули на Киев. Да? Это меня, я об этом узнал из новостей. То есть попытка позиционировать себя, с одной стороны, супер близкого к Путину человека, который с ним советуется, да, с которым Путин советуется, который может все донести, но при этом имеющий свою точку зрения, свою автономию, чтобы показать какую-то свою ценность для западной, в первую очередь, американской аудитории. Много было пренебрежения к Европе, такого между строк, но постоянно высказывались такие тезисы, что правильно Трамп Европу наклоняет, Европу можно послать, они потом присоединятся, если будет сделка. И я думаю, что вот в этом есть подход Лукашенко к политики на западном направлении сейчас. Он немножечко игнорирует европейскую дипломатию, да, потому что считает, что если он сможет добиться аудиенции с Трампом или какого-то признания на уровне Трампа, то проблемы с Европой тоже решатся. Там много было вещей, на которые может обидеться. Он назвал Трампа болтуном, который там, то с утра у него есть пошлина, с вечера нет пошлины. При этом я трампист. Повторял каждый, как молитву каждый раз надо было этим смазать и критику. Я думаю, это просто стиль. Лукашенко пытается показать, что он как бы не лебезит перед человеком, у него есть за что его покритиковать, но глобально я на твоей стороне, Дональд Трамп. И мы с тобой не союзники, но я могу быть для тебя полезен. Это вот такое, повторюсь, двойственное позиционирование. Я с Россией, я отстаиваю точку зрения России, но я могу быть для вас полезен. И он не может, все-таки есть российская аудитория, и он не может, особенно это был момент, повторюсь, когда Трамп и Путин были там внизу своих отношений, он не может просто взять и солидаризироваться с Вашингтоном и сказать, что не-не-не, Путин на самом деле мира не хочет, Путин никого не пошлет, дожимайте его. Ну, это тоже было бы опасно для Лукашенко такие тезисы продвигать, тем более, что там частично он в интервью про это говорил, что в России уже начинают нервничать по поводу американо-белорусского диалога, и он говорит, что вот есть целое там ведомство в России, который, институт, как он сказал, который Путину на стол носит бумажки про то, что Лукашенко опять многовекторностью занялся. То есть он должен здесь соблюдать какую-то... Повторяя, что я трампист, он при этом должен постоянно намекать, говорить вслух, артикулировать, что он в первую очередь путинист, что он в первую очередь пророссийский политик.
То есть это классическое сидение на двух стульях, мы здесь видим.
Ну, на стол трампизма он сел, может быть, там сантиметром, да, своей поверхности. Но он, конечно же, всегда, у него есть инстинкт балансировать. Маленькая страна, маленький автократ, автократ маленькой страны, который хочет сохранить свою власть, не может полностью присовокупиться к только лишь одному большому патрону. Ему постоянно нужно искать возможности для максимизации своего пространства для маневра. И он это делает, в принципе, всегда.
Подчас интервью Саймону Шустеру Лукашенко заявил, что не давал згоду на то, каб российские войски заходили в Украину у лютым 22 года с территории Беларуси, а потом праз Киев вертались у Россию.
Маўляў, чаму Путін выводзіў свае войскі з вучэнняў праз Кіеў? Гэта пытанне да Путіна і да Зяленскага, але не да Лукашэнкі.
Гэтыя словы, навошта яны былі? Працягвае Артём Шрайбман.
Это не первый раз, когда Лукашенко это говорит. Он уже в одном интервью ровно такую же схему путешествий российского контингента рисовал. Ну, это, по-моему, довольно простой ход риторический. Я не виноват. Лукашенко понимает, что самое главное в этом всем военное преступление, к которому его можно привязать, это преступление агрессии. И уже на официальном уровне во многих странах он признан был соагрессором. А Беларусь предоставила свою территорию для этого. Это подпадает под классическое определение агрессии из Конвенции ООН, принято еще, по-моему, в 70-х годах. Там один из пунктов прямо дословно приводит все то, что сделала Беларусь в начале, белорусская власть, по крайней мере, в начале этой полномасштабной войны. И, естественно, с первых дней он пытается дистанцироваться от этого решения, говоря, что Путин уже выводил войска, я не был в курсе, просто пошел туда, куда мне не говорил. Вот. Альтернатива какая была бы для него? Сказать, да, я знал, да, меня предупредили, и я, получается, тоже публично врал. Он хочет, видимо, в глазах, может быть, какой-то доверчивой аудитории создать ощущение, что решение Путин принимал в последний момент. В этом интервью он говорит, что он сам ждал войны только на Донбассе и не ждал, что войска, в том числе, которые находятся в Беларуси, подключатся. Да? И стал что-то только подозревать, когда слишком много было тылового обеспечения и так далее. Войск, которые не должны приезжать, слишком много еды привезли, не должны приезжать на учения так много обозов, да, как он сказал. И поэтому он просто пытается всеми силами показать себя как человек, который стоял сбоку и не мог никак повлиять на этот процесс. Потому что если он знал за несколько дней, например, то возникают вопросы, почему белорусские пограничники расступились, да, почему об этом никто не был предупрежден и так далее. Вот, и на такие вопросы ему не хочется отвечать еще в большей степени, чем рассказывать про заблудившиеся колонны войск.
А еще Лукашенко у интервью Times заявил, что лечит Херсонскую и Запорожскую в области украинскими. Ці можа гэта азначаць, што па выніку сустрэчы Трампа і Путіна на Алясцы менавіта гэтыя тэрыторыі, часткова занятыя Расіяй, застануцца ў краіне?
І ўвогуле, якая роля Беларусі ў гэтых перамовах, працягвае Артём Шрайбман.
В самой сделке она почти нулевая. Ну, она может быть частью имплементации сделки, потому что частью любой большой сделки будет освобождение военнопленных, обмен военнопленными и обмен оставшимися телами, обмен, возможно, политзаключенными с российской стороны, заключенными пророссийскими гражданами в Украине с украинской стороны. А по традиции, уже сложившейся за последние годы, эти обмены проходят через территорию Беларуси. Поэтому логистически Беларусь могут снова задействовать. А могут ли быть другие сценарии задействования Беларуси? Если у Зеленского будет стоять вопрос о капитуляции просто, то его могут заставить приехать в Минск. Как это было в первые дни полномасштабной войны, когда 3 раунда переговоров прошло в Беларуси, в моей родной Гомельской области, где, ну, потому что у Украины была отчаянная ситуация, они готовы были ехать куда, куда скажут. А других вариантов вовлечения в сам процесс мирный я не вижу сейчас, по крайней мере, на этом этапе, вот, кроме такой технической помощи. При этом, если отмотать назад, то какие-то сигналы через Лукашенко передавались. Об этом сказал и Джон Колл, это помощник Кита Келлога, спецпосланника Трампа, он сказал об этом интервью Шустеру, что мы использовали Лукашенко как друга Путина для передачи каких-то сигналов. И вот самый главный вопрос в этом всем, который, на который Шустер дает скептичный ответ, на который у меня нет ответа, это повлияли ли эти сигналы на что-то. Потому что в итоге контакт с Путиным заново завязался через другого спецпосланника, через Виткофа. Человек, который уже привычный, посыльный между Трампом и Путиным. Нужен ли был для этого, вот для этой простого возобновления общения через Виткофа, нужен ли был для этого этот сложный канал через Келлога и Лукашенко, и принесло ли это что-то, мы просто не знаем. Лукашенко говорит, что да. Безусловно, у него есть интерес так говорить. Белорусская пропаганда говорит, что да. Саймон Шустер говорит, что он не видит таких признаков. Я просто не знаю. Да. Но его использовали. Это то, что его использовали, и он помогал американцам, по сути, это для него лично неплохой репутационный задел в отношениях США. Потому что это создает какое-то базовое такое техническое доверие. Человек полгода был для вас надежным партнером в разговоре с Россией, даже если это ни к чему не привело. Но вы с ним взаимодействовали. Вы уже понимаете, чего от него ждать. И это может для него быть полезно в двусторонних отношениях с США. Но даст ли ему это какие-то рычаги включиться в мирный процесс? Пока я такого не вижу, просто потому что Беларусь, ну, кроме логистики, непонятно, что она может предложить, логистики обмена пленными телами. А белорусская армия не будет миротворцами, да, потому что она слишком уж аффилирована с российской. Да. А Беларусь не может быть площадкой, снова-таки по этим же причинам, потому что есть множество нейтральных площадок. Поэтому у меня фантазии не хватает, честно говоря. Я могу себе представить следующие стадии мирного процесса, какое-то создание новой конфигурации безопасности в Европе вообще, в Восточной Европе, где Беларусь будет упомянута, где будет говориться о том, как мы проводим учения в Беларуси, чтобы не повторился 22-й год, да? Каким будет режим там, наблюдений за этими учениями, какие вооружения можно размещать или нельзя размещать, вот, в том числе и в Беларуси, там, на украинско-белорусской границе. Я могу себе представить вот такое обсуждение на следующих, очень таких долгосрочных стадиях мирного процесу, рано или поздно это придется обсуждать.
Гэта быў палітычны аналітык Артём Шрайбман. Ён пракаментаваў інтэрв'ю Лукашэнкі амерыканскаму выданню Times і паразважаў пра ролю беларускага кіраўніка ў перамовах Расіі і ЗША.
Далей у праграме Еўразум.
Ці варта беларусам ратаваць фэнаў каржа ад дэпартацыі з Польшчы?
Канешне, гэта беларус, па-першае. И это белорусы, которые порушили польское законодательство, але они все-таки остаются белорусами.
Сустренимся после новинок шоу-бизу.
Шоу-биз.
Витаю, это новины шоу-бизу. У Великобритании зумеры отмовляются от премиум подписок на Spotify и купляют MP3-плееры, бо это танней, пишет Daily Mail. Справа у тым, что там премиум аккаунт у Spotify обходится больше, чем у 10 евро, за год набегая амаль 100 евро, а плеер каштуя каля 20. Для нас с вами подписка танней, але за год все равно набежит каля 60 евро. Ведаете что? З мяне хопіць, так написала одна з карыстальніц TikTok и показала свой новый MP3-плеер. А хтосьці знайшоў стары iPod, а хтосьці стары плеер сястры. Я купіў сабе MP3-плеер з памяццю да 64 гігабайт. Магу запісаць на яго 12 тысяч песень, мець неабмежаваную колькасць перамотак, выбраць любую песню, якую хачу паслухаць, і мне не прыйдзецца плаціць $100 у год. Дзякуй. Так дзёрзяць Spotify карыстальнікі TikTok. Выявілася, што часам крок наперад – гэта просто крок назад. Брытанцы здымаюць працяг фільма пра беларускія дэм-сілы. Гаворка пра стужку «Выпадковая прэзідэнтка», якая выйшла ў 2024 годзе. Новы фільм засяродзіцца на падзеях апошніх 2 гадоў, туды трапіць таксама і момант з вызваленнем Сергея Ціханоўскага і іншых палітвязняў. Мінулы фільм выйшаў у 2024 годзе, а здымаўся ён 4 гады брытанскімі рэжысёрамі Мартінам Херінгам і Майклам Лернерам. У ім распавядаецца, як паўстаў офіс Святланы Ціханоўскай, з якімі выклікамі ён сутыкнуўся, пра сустрэчу з прэзідэнтам ЗША Джо Байдэнам у пачатку паўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне і шмат пра што іншага. Амерыканскі YouTube тэстуе тэхналогію на падставе штучнага інтэлекту, якая можа вызначыць, ці ёсць вам 18 гадоў. І аўтаматычна накласці абмежаванне на ваш акаунт, калі вырашыць, што вы яшчэ занадта маладыя для дарослага YouTube. Мадэль ацэнкі ўзросту не будзе звяртаць увагу на дату нараджэння, якую вы ўказалі ў акаунце, яна будзе хітрэйшая. Праўда, як менавіта сістэма будзе сканаваць ваш узрост, пакуль не зразумела. Вядома толькі, што будзе ўлічвацца актыўнасць на YouTube і працягласць існавання акаунта. Але калі YouTube памылкова палічыць вас непаўналетнім, вы зможаце пацвердзіць свой узрост праз пасведчанне асобы або нават селфі. Дарэчы, якія абмежаванні ўвогуле накладаюцца на падлетку ў Ютубе? Ім паказваюць толькі неперсаналізаваную рэкламу, пастаянна нагадваюць, што трэба зрабіць перапынак пры праглядзе і адпачыць, а яшчэ заўсёды нагадваюць пра канфідэнцыяльнасць, прынамсі кожны раз, калі яны пакідаюць публічны каментар. Ну і абмяжоўваюць доступ да відэа 18+. Большасць з гэтых абмежаванняў захацелася б уключыць проста зараз, праўда? Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Пасля канцэрта Макса Каржа ў Варшаве з Польшы высылаюць яго фанатаў. 57 украінцаў і 6 беларусаў.
Паводле паліцыі і кіраўніцтва краіны, усе яны парушылі грамадскі парадак. Сярод парушэнняў супраціў сек'юрам на стадыёне Нарадовы, ўжыванне наркотыкаў і іншыя правапарушэнні.
Але ці нагода гэта для дэпартацыі? Польскае грамадства тут падзялілася на 2 лагеры. Адзін вельмі вялікі і радыкальны мяркуе, што выслаць з Польшы трэба ўсіх 70 тысяч чалавек, які наведалі гэты канцэрт.
Іншыя ж лічаць, што злачынства не адпавядае кары, што палітыкі зарабілі сабе ачкі, удаючы сябе за абаронцаў краіны за кошт спрэчнай сітуацыі.
А што беларуская дыяспара? Аказалася, што яна таксама падзяляе думкі палякаў за парушэнні правілаў і законаў, маўляў, трэба плаціць. Такое меркаванне ў лідарах. Апытанкі ў тэлеграме Еўрарадыё, якое мы зладзілі з лёгкай рукі блогера Аляксандра Кныровіча.
І сам Кныровіч расстроены вынікам апытанкі. Ні беларусы, ні беларускія палітыкі не хочуць заступацца за тых, каго дэпартуюць. І ёсць верагоднасць, што для некаторых гэта будзе вельмі балючы урок.
Вось што блогер Аляксандр Кныровіч распавёў у каментары Еўрарадыё.
Канешне, гэта беларусы, па-перша. І гэта беларусы, якія парушылі польскае законадаўства, але яны ўсё ж такі застаюцца беларусамі. І таму ў мяне былі разважання на такі, у такім напрамку. Ці мы не павінны ўвогуле неяк уплываць на гэта, а мы можам уплываць двумя метадамі. Ці мы павінны аставіць гэта так, як ёсць, і лічыць, што... Ну, будзе ў людзей асабісты досвід, якія могуць наступства ад іх дзеянняў. Тым больш, што я, канешне, падкрэслю думку аб тым, што справа не ідзе аб такой дэпартацыі менавіта ў Беларусі. Усё ж такі размова ідзе аб тым, што па выніках гэтага разгляда іх справы ім будзе прапанована выехаць у любую іншую краіну. То бок не ідзе размова аб тым, што іх затрымалі, яны сядзяць у СІЗА, яны будуць прывезены на граніцу там на Варшавскім масце. Вось, таму у нас ёсць 3 варыянты дзеянняў, і я б, канешне, прасіў бы Еўрарадыё запытацца ў слухачэй, гледачэй, як тут павінна паступіць. Таму што, першае, не звяртаць увагі, лічачы, што яны парушылі законадаўства, ёсць наступства, і ўсё так, як павінна быць. Другое, ўсё ж такі, каб беларускія палітыкі не паспрабавалі паўплываць, але я прапанаваў бы ўсё ж такі рабіць гэта не публічна. Чаму? Таму што вось менавіта ў кейсе Андрэя Гнёта спрацавала менавіта не публічная камунікацыя. І тут вялікі такі шум можна зрабіць хутчэй дрэнна, чым добра. Мы разумеем, што ўсе беларускія палітыкі маюць асаблівы імідж і ў вачах самых беларусаў. Мы бачым, як мала зацікаўленасць у дзеянні гэтых палітыкаў. І тым больш, калі гэта такі будзе публічны ціск, і гэта будзе выглядаць як публічны ціск на польскую сістэму правасуддзя, то гэта можа таксама паплываць у дрэнным напрамку. Таму другая магчымасць, гэта такія стасункі, але не публічныя стасункі з польскімі ўладамі, каб паплываць на іх судьбу гэтых людзей. Я падкрэслю, што справа не ідзе аб тым, каб ім паменшылі пакаранне, а каб проста ёсць такі фармат, калі мы можам папрасіць не выкарыстоўваць дачыненне да іх менавіта гэтую меру, дэпартацыю. Выкарыстоўваючы любыя іншыя меры, якія ёсць у польскім заканадаўстве, не абмежоўваючы, канешне, ні ў коім разе польскіх суддзяў і іншых людзей на пасадах. Ну і трэця магчымасць для мяне, гэта ўсё ж такі, калі звернецца да польскіх уладаў праз публічную петыцыю, а Польша ёсць такі механізм, я астатні 24 гадзіны вывучаў, які ёсць механізмы, калі звернецца менавіта беларуская непалітычная дыаспара. Калі гэта не будзе выглядаць як запыт палітычных сілаў, якія ў наступны раз збіраюцца папіарыцца з некай нагоды. Калі гэта будзе выглядаць як непублічнае дзеянне, я ўпэўнены, што такая маса фанатаў, якая ёсць у Кажа, ён сапраўды зараз голас гэтага пакалення, і для мяне Цой гэта сучасны, прабачце, Кож гэта сучасны Цой. Таму што мы бачым, як да яго ставяцца маладыя людзі. І таму я прапанаваў бы разгледзець такую магчымасць непублічнага звароту, не ад імя. І таму я прапанаваў бы разгледзець магчымасць публічнага звароту, але не ад імя палітычных структур, а менавіта ад імя дыяспары, падкрэсліваючы, што калі мы кажам пра людзей, якія зараз жывуць у Польшы, маюць сталы ці часовы побыт, ці маюць міжнародную абарону, то, канешне, Беларусі можа пагражаць рэпрэсіі, ну і для іх гэта можа быць разбурэнне жыцця цалкам. Таму я бачу вось такія тры магчымасці. Я не ўпэўнены ў тым, як тут менавіта трэба паступіць. Звярнуў увагу, што магчыма сярод гэтых шасці чалавек ёсць людзі, якія ўехалі ў Польшу па аднакратнай візе, і для іх как бы вось такое вяртанне да Беларусі гэта цалкам нармальна. Але вось такія ёсць тры магчымасці. Я б запытаўся ўсё ж такі ў гледачэй, слухачэй аб тым, як у гэтым разе трэба зрабіць. Чаго не трэба рабіць? Гэта не рабіць з гэтага наступнага такой піар-акцыі для нашых беларускіх палітыкаў, таму што гэта, канешне, можа паўплываць толькі ў дрэнным кірунку.
Што тычыцца палітыкаў і эміграцыі, дык дагэтуль невядома, ці нехта з іх збіраецца, ну, сапраўды дапамагаць беларускім фэнам Каржа, якім пагражае дэпартацыя.
У офісе Ціханоўскай журналістам «Зеркала» вельмі цьмяна паведамілі, што ўжо звязаліся з МЗС, каб даведацца, якое заканадаўства парушылі беларусы і ці ёсць сярод іх тыя, каму небяспечна вяртацца дадому.
Ну а народнае антыкрызіснае ўправленне не адказвае на пытанні Еўрарадыё ўжо двое сутак. У прэс-службе арганізацыі наракаюць на мноства запытаў ад журналістаў і на тое, што патрабуецца шмат часу, каб іх разгрэсці. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.